как по Божией горе. Там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Мы продолжаем цикл бесед о Святой Земле с протоиереем Ильей Шапира. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, сегодня мы будем продолжать говорить о паломничестве на Святой Земле. Это особая такая радость еще раз мысленно и сердечно пройти по этим уникальным местам, самым важным, где происходили самые важные события на Земле. И вы расскажете о паломничестве на гору Фавору.
Да, мы уже в прошлых беседах отмечали, но то, что связано с небесными покровителями нашими на Святой Земле, как-то это бывает особо драгоценно, и это многие этому удивляются, поражаются. Георгий, храм в Лидде, ну а я, грешный Илья, так сказать, тем местам, которые связаны с пророком-ревнителем. Вот и пророк Илья на Фаворе тоже, как мы знаем, присутствовал. Господь с неба его воззвал на эту гору, так же, как из земли воззвал пророка Моисея. Поэтому богослужебный стих про гимна праздника преображения как раз об этом свидетельствует. «Твоя суть небеса, и твоя есть земля». Вот, то есть небо и земля, они поклоняются Создателю своему. И пророки беседовали со Христом о его последних днях, вот, о его исходе, о его страданиях и смерти. И это тоже очень важный такой момент, потому что преображение в нашем календаре стоит в августе, и если говорить за 40 дней до чего, то получается за 40 дней до праздника воздвижения креста, а совсем не до страданий и смерти и воскресения. Просто потому, что Великий пост не должен быть разорван на части, не должен быть, так сказать, пронизан таким несколько праздничным или попраздничным настроением. Это совершенно ему не свойственно. Он, у него свой и очень важный такой и самодостаточный, я бы сказал, чин. Поэтому праздник Преображения, который формально был за 40 дней до страданий Христовых, вот он перенесен церковью вот на это летнее время. Но духовно он, так сказать, связан со всей нашей жизнью. И много таких моментов, которые именно на Фаворе раскрываются с великой ясностью. Что совершенно поражает, это такая переменчивая погода. И вот это всегдашнее, как уже рассказывали, что в день Преображения, ну, казалось бы, там лето, когда вот зной, все, так сказать, солнце, казалось бы, ни единого облачка нигде. Там всегда это облачко, это уже многие, кто был во Святой Земле именно в праздник Преображения, это отмечали. То есть богослужебное время церкви – это Богом установленный чин.
Но раз вы сказали о связи с Великим постом, то мы знаем, что одна из недель Григория Паламы, который смог духовно вникать и думать о теме такой глубочайшей, как и природа фаворского света. То есть это, опять же, вот если перекличка прямая с Великим постом.
Есть, но это прикровенно, конечно. Это прикровенно, это неявно. Если мы заметим, что в Успенский пост, когда мы празднуем Преображение, там это явно празднуется, там много дней попразднества, и вообще, так сказать, поется все праздничным чином. Вот сам чин богослужения праздничный, большую часть Успенского поста. Чего нельзя сказать о посте великом. Там один день, вот от Григория Паламы, и все, уже со следующего дня это оставляется. Тут важно другое. Узнаешь о некоторых таких географических подробностях. Вот, например, знаменитое это место Армагеддон, Мегиддо, та долина, где по апокалипсису сойдутся силы добра и зла.
Последняя битва, да?
Да. И эта последняя битва, она последняя в историческом плане. А есть, как мы знаем, да, есть план конкретной одной человеческой жизни, есть план вселенский, и все это перекликается, не просто даже перекликается, а это все увязано, потому что Господь говорит, что какая польза человеку приобрести весь мир и повредить душе своей. То есть душа человеческая, ценность неизмеримо выше, нежели весь мир, который возле лежит. Поэтому судьбы мира вселенские и судьба отдельного человека – это абсолютно непостижимая вещь для нас, привыкших все измерять линейкой и циркулем. Это действительно, по сути, одного порядка вещи. Микрокосмос, макрокосмос. И один человек настолько ценен именно потому, что в нем образ Божий, образ самого Творца. Нет этого образа Творца ни на животных, ни на растениях. Хотя
отблески.
Какие-то отблески, но это не образ. А тут полнота. И этот образ, и вот в последнее время об этом много говорится, да, что это семья. Триединство в семье. Отец, мать, ребенок. И триединство божества – это, безусловно, так сказать, отображение божественной жизни. То есть, если даже в мире падшем семья является таким островком любви, вот там, где единение в любви такое происходит. Вот, то есть это свидетельствует о том, что это воистину образ Божий.
Поэтому человек. Сейчас и такие покушения на семью.
Безусловно. Но мы сейчас, не уклоняясь от нашей основной темы, вот вернемся. Там тоже мы замечаем это Троицу. Там везде Троица. Троица апостолов. Троица сверху, Троица снизу. Значит, Христос и два пророка. Пророческое, скажем так. И это показалось Петру, и поэтому он поставил как бы на один уровень, и это было великим искушением. О том, собственно, в Евангелии говорится, что Петр не знал, что говорил, когда сказал, что сотворим три сени, тебе одно, Моисею одно и одно Илье. Везде, вот в этом монастыре женском, который находится на горе Фавор, в греческом монастыре, там много таких уголочков, где мы можем наблюдать эти три сени.
Кущи, да?
Кущи, да. Мне это показалось даже несколько, ну, я так поделюсь своим, но это тоже совершенно искренне, несколько искусственным, потому что, в принципе, это и область искушения. Это было однозначно, и об этом много святые отцы свидетельствуют, что это было искушение для Петра, да, такое сказать. Потому что он в состоянии блаженства, которое он испытал, но блаженство не полного, а вот оно... Иногда вот для ума такого еще не до конца совершенного может показаться, что уже вечность наступила, и вот теряется трезвое видение вещей.
Батюшка, это было как предощущение будущего рая, Царствия Божия, поэтому здесь такой наивной какой-то детской простоте, когда монахини поставили три кущи, конечно, у них не было никакого смысла в плане искушения, а в том, что...
Напоминание о евангельском тексте. Но мне кажется, там есть нечто более существенное. Значит, вот святитель Григорий Палама, в частности, пишет о том, что один евангелист, Марк, говорит, что дней через шесть. Другой евангелист говорит, дней через восемь. Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна на гору высокую. Сама эта гора высокая, она тоже, это уникальная гора. не приходилось ни видеть никогда и нигде, чтобы отдельная гора на фоне абсолютно ровной низменности. Эта низменность прямо вот расчерчена заборами огородов какими-то отдаленными, или даже не заборами, а просто посадки одних растений, других, и они так отделены друг от друга, и смотришь сверху на это место, вот как раз Армагеддон, собственно, такое впечатление, что это истинное поле битвы.
Там кажется, что полки построены.
Да,
вот. Причем
да,
это, когда нас первый раз привезли в это место, мы еще не знали, что это Армагеддон. А ощущение напряжения колоссального, какой-то вот такой трагической, воинственной обстановки, вот она настолько чувствуется, и постоянно меняется небо. Летом в жару мы не были, а были чаще вот осень-зима. Это просто фантастическое изменение неба, нигде такого не было. И оно грозное, оно меняющееся. То же самое и ощущение, те же мысли приходят, когда смотришь на Галилейское море. Там то же самое изменение через каждые 5 минут. И это просто космически, глобально ощущается.
На Святой Земле не может быть спокойно, а в таких местах, где совершались воистину судьбы мира, потому что Христос, преобразившийся, свидетельствовал об окончательной победе света над тьмою. И это не сознание только, но реальное переживание, реальное приобщение этой победе он в какой-то мере раскрыл апостолам. То же самое касается и Галилейского моря. Там везде идет битва. Битва человеческого плана. Тонет Петр. И почему тонет? Потому что буря привлекла его внимание настолько, что он отвернулся от Христа.
Он испугался.
Да, и испуг связан с тем, что, опять же, взгляд оторван от Христа. Когда Христос перед тобой, все, он и все, и полнота жизни. Это вообще он есть смысл всей жизни, он есть все, путь, истина и жизнь. А если что-то другое появляется, отвлекает, сразу теряется ориентация и в пространстве, так сказать, и именно в пространстве веры, в пространстве подлинной жизни. Поэтому здесь то же самое на фаворе. Ну, мы знаем, сколько искушений и всяких таких вот соблазнов подстерегали именно Петра. Петр такая фигура особая вот в Евангелии. Через него проходят и какие-то откровения такие, которые особо ему даются, и его вместе с его братом Андреем первозванность, с одной стороны, и он первый сказал, что Христос – Сын живого Бога, и прочие моменты такие, особенно его близости, вот особенного ему доверия такого. А с другой стороны, буквально проходят минуты, секунды, и он падает. И он может начать спорить со Христом, что «да не будет с тобой этого, Господи», и так далее, и так далее.
Просто, батюшка, мы помним по преданию церкви, оставшейся памяти Петре, что он был не только старше многих апостолов, он был очень по характеру горячим человеком и в некотором смысле же очень твердым, вот поэтому и камень Петр. Поэтому, беря вот, очевидно, вот как пример такого могучего человека, но в нем немощь настолько сильна, это для всего человечества такая опора, и тоже как пример, что никогда на себя не надейся, каким бы ты ни казался себе сильным, горячим, все равно человек, он немощный, без Бога он ничто и никто. И вот на примере апостола Петра Великого мы это часто замечаем.
Да, он включает Царство Небесное. Он, познавший величие Божие и немощь человеческую, в мере запредельной, он будет впускать души кающихся грешников в рай, он будет видеть эту меру, насколько человеческое сердце, что бы ни происходило с этим человеком, насколько оно возлюбила Христа.
И как по преданию мы помним, что после отречения от Христа Петр оплакивал свое это падение, свой грех, и у него даже борозды на лице от слез были. Поэтому остается надеяться, верить в то, что он милостив всегда и понимает, что такое покаяние лучше нас всех, естественно, и что такой ключарь не зря поставлен у дверей рая. Хотя
да,
мы понимаем, что это очень образные вещи.
Нет, это очень конкретные вещи, потому что он... Вот, кстати, возвращаясь к нашей основной теме, к фавору, именно здесь был узел того, что произошло впоследствии. Святые отцы это указывают именно за то, что он уравнял Христа с пророками. Ему было попущено то искушение, в которое он впал, и отречение. То есть человек, который знал, кто Христос, знал, если так можно выразиться, опытный лучше других, именно он отрекается. Именно здесь, потому что только вот это самоощущение, даже блаженство, и оно является несовершенным видением. И потом он скажет в своем послании, это потрясающий такой момент есть в его соборном послании, где он говорит как раз о Фаворе, о том, что мы видели его славу на Святой Горе, говорит он о Христе, и добавляет, но имеем вернейшее пророческое слово. То есть, то, что я видел, казалось бы, это уже полнота видения, насколько возможно на земле, как церковь поет на преображение, як уже мажаху, насколько могли вместить ученики. А с другой стороны, он смиряется со всем своим видением великим, смиряется перед пророческим словом, которое есть слово Священного Писания, и ему доверять должно более, нежели своим переживаниям. И вот именно это искушение он прошел, и чем это все кончилось, это все уже после того, он, пережив все случившееся в дальнейшем, он пришел к такому выводу. И это имеет важнейшее значение. Так вот, мы подходим к теме Армагеддона, который простирается под горой Фавор, и такое действительно сокрушающее сердце впечатление производит. Когда мы были, вот тоже, это была дивная совершенно радуга, вот то, о чем вы говорили, это переменчивая погода, и все это. Именно мы знаем, что на фоне переменчивой погоды радуга и бывает. Радуга по библейской символике это союз неба и земли. И действительно, то, что ты видишь вот в этом в природном мире, ты должен воспринимать как имеющее отношение к твоему сердцу, к твоей душе. Бог с тобой и на этом языке разговаривает. И вот здесь как раз Армагеддон – это битва.
Это сердце человека.
Совершенно верно. Совершенно верно. Вот получается такая картина. Выстроились полки. Это то, о чем Достоевский говорит. Бог с дьяволом борется. И поле битвы – сердце человека. Вот это поле битвы – Армагеддон. За спасение человека. Вот проходит человеческая жизнь. Что о ней можно сказать? Замечательный отец Дмитрий Смирнов говорит, вы хотите узнать будущее, я вам его предскажу. Будет то, что будет, и будет болезнь и смерть. Вот все, что нам дано знать, все остальное будущее, думать об этом будущем и размышлять вот о конечных судьбах мира, отпускаться в какие-то от своей головы, от ветра головы своей я, как патриарх Алексей Святейший говорил, пускаться в какие-то размышления, негоже. А что нужно? А нужно просто вот это настоящее здесь и сейчас бороться за заповедь Божию. Вот это здесь и сейчас, это как раз этот самый наш Армагеддон. Это наше поле битвы. За что? За то, чтобы не дальше, чем тебе дано. Простираться в будущее – это очень опасно. Это именно то самое искушение Петра, что будущее уже наступило. Нет, оно не наступило. А многие люди почему впадают в такое уныние? Они начинают думать о будущем, которого нет. Это ужасно хочется дьяволу знать. Его гордыня не находит покоя. И эта гордыня влезает в человеческое сердце, когда оно туда его, этого отца лжи, в себя впускает. И он начинает строить вот эти будущие планы, все будущее, вот этот весь взгляд в какое-то несбыточное будущее, о котором он не знает и знать не может. И это очень ущемляет его дикую эту гордыню. И это входит в самого в человека. Причем как будто ничего не произошло. Подумаешь, эко невидаль, все же думают о будущем. Все же там пытаются, начинаются эти размышления. Все
прогнозировать,
пытаются, да. Да, заработать. Ну, надо же как-то не жить одним днем. Хорошо, не надо жить одним днем. Ты так думаешь? А Евангелие говорит, живи одним днем. Достаточно дню его заботы. Так что ты выбираешь, спрашивается. Ты выбираешь Евангелие или ты выбираешь ветер головы своей, которую уносят вот в это будущее. Вот это наше поле битвы. И надо испытать себя. Здесь и сейчас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот что здесь и сейчас. Здесь и сейчас перед тобой больной, перед тобой человек, нуждающийся в укреплении. Чем ты его будешь укреплять? несбыточными мечтами о чем-то, так сказать, таком красивом и прекрасном на вид, и что будет совсем не так и по-другому.
Чаще наоборот, не прекрасным, а какими-то пугающими предвестниками каких-то тяжелых событий.
Совершенно верно. Но
это вгоняет в уныние. Нет, и тебя, и другого человека.
Приманка всегда сладкая, а потом мгновенно. То есть он рисует, как святые отцы говорят, дьявол рисует Бога милостивым накануне греха. А когда ты согрешишь, он рисует Бога справедливым. А ты должен размышлять ровно наоборот. Именно когда перед тобой предстоит соблазн, ты должен помнить о Божьей правде. А если уж случилось, споткнулся, упал, ты должен думать о милосердии Божьем. Вот все наоборот. И вот это перевернутое, так сказать, дьяволом божественный порядок вещей, он именно здесь, вот этот Армагеддон нашей души, на поле битвы, на Армагеддоне нашей души, он борется с божественным порядком. Дьявольский порядок.
Подмен, перевертыши, да.
Да, подмен и, опять же, погружение в несбыточное будущее вместо того, что здесь и сейчас. И дай нам Бог вот эту тайну фавора, это глубочайшая тайна фавора, здесь и сейчас, кто здесь и сейчас? Небо, земля, что для Бога? Это ничто. Вот Илья с неба, вот Моисей из земли. Вот ученики, которые от этого света попадали страшно. Это ослепляет, и это дарует блаженство, но впереди крест Христов, и впереди твой крест. Ты идешь за Христом, тебя сюда привели на эту гору, ты спустишься с этой горы. Что тебя ждет по спуске с этой горы? Мы читаем в Евангелии, и это коснется каждого христианина. Все божественные утешения, все божественные укрепления, милости впоследствии сопровождаются испытаниями. Не может быть иначе. Крестился Христос, после этого восходит на гору искушения. Преобразился Христос, спускается Он с учениками с горы, и там бесноватый отрок, которого они не могут исцелить. Казалось бы, свидетели божественной славы, что уже им стоит? Нет, не могут по маловерию своему. О, род неверный и развращенный! Услышат в свой адрес свидетели божественного света. Почему? Неверный. Неверный род. Это, то есть, те, которые... Что вам еще показать? Что вам еще открыть? Чтобы вы жили этой верой, чтобы вы предстояли мне, чтобы вы шли за мной, чтобы вы ничего не боялись, ничем не смущались. Это вопрос Христов ко всем нам. И всем это предстоит. Не стоит удивляться, что... Ну, и тоже многие замечали, что, и это касается вообще паломничества в Святую Землю, что по возвращении, а то и не по возвращении, еще не успеешь вернуться, тебе уже кто-то позвонит и расскажет, что там происходит на белом свете, в твоих краях, где ты живешь. И весьма печальные новости порой приходят. И что? Удивляться нечему. Ты за этим поехал сюда, чтобы быть во всеоружии, что бы ни случилось, чтобы научиться, вслед за тем, как учились этому ученики Христовы, учиться стоять до конца и держаться той благодати, которая тебе открывается, в том числе и особенно на Святой Земле.
Спасибо, батюшка.
Всего доброго.
Вы прослушали беседу из цикла «На земле, как на небе» о Святой Земле с протоиереем Ильей Шапира. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Там Христос проходил и следочки проследил. Аллилуйя, аллилуйя, и следочки проследил. И следочки проследил, и 5 ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя, и 5 ран он получил. А из правого ребра текла кровь и вода. стекла крова и вода. А он этою водой весь мир напоит. Аллилуйя, аллилуйя, весь мир напоит. А честной своею кровью все грехи омыл. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи омыл. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя.